Новая ступень сознания. Новый мир идет на смену старому. Признать это придется всем. Пора расставаться человечеству с созданными им миражами. Волны случайных внешних воздействий загромоздили сознание землян. Силен дракон и живуч атавизм. Самый ужасный бич человечества есть его узкое мировоззрение. Лучшие люди думают, что явление их кругозора есть главный ключ к спасению мира. Но границы этих мировоззрений не идут дальше физического мира. Представители церкви сулят народу спасение духа, но дальше физического мира не идут. Народные вожди направляют мышление своих народов к переустройству, но дальше низших сфер они не ведут. Так можно перечислять все степени человеческого водительства, и становится жутко за тот тупик, в который вошло человечество. Истинно, лишь переустройство мира и перерождение сознания могут разбудить энергии, нужные для поддержания планеты. Нужно неустанно твердить о необходимости очищения сознания, ибо настал час последний к очищению созданного человечеством. Самое труднопреодолимое препятствие для наступления новой эпохи – это неготовность сознаний. Наступающие сроки с этим считаться уже не будут, и все препятствующее будет убрано с планеты. Готовое сознание ожидает будущее и тем строит к нему мост. А по мосту нетрудно перейти даже через пропасть. Даже малое сознание может проникаться мыслью о переустройстве, к которому готовится весь мир. Без сожаления оставляется в прошлом все, что не созвучно наступающей эпохе огня. В новый мир человечество войдет освобожденным от пережитков старого мира. Войны, кровь, насилие, жестокость, человеконенавистничество, порабощение сильными народами слабых – все останется позади. Мир новый идет в лучах новых. Старый мир живет личным благом по формуле «взять как можно больше, отдать как можно меньше». Новый мир утверждает общее благо. Формула духовной жизни – отдать на общее благо как можно больше, оставить себе необходимый минимум для скромной и здоровой жизни. Новая ступень сознания требует утверждения примата духа над всем, что вовне. Не устанем ни на миг в преодолении лунного наследия пассивного состояния сознания. Знание о космическом строении человека прочно утвердится в жизни. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, дает ясное подразделение принципов человека. Первое. Физическое тело. Второе. Эфирный двойник, иногда называемый низшим астральным телом. Многие феномены совершаются при помощи именно эфирного двойника. Третье. Прана. Жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе. Четвертое. Кама. Животная душа или высшее астральное тело, через которую проявляется желание в двух аспектах. Это кама-манас, низший ум или интеллект, и кама-рупа, астральная форма, субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии. Пятое. Манас – самосознание или мыслитель, высший разум. Шестое. Будхи – духовность. Духовная душа, в отличие от человеческо-животной души, проводник, через который проявляется атма. Седьмое. Атма – дух или огненное начало, или энергия абсолюта, разлитая во всем космосе. Но приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению, ибо всегда следует обобщать. Потому укажите, что так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и астральный двойник, которые рассеиваются после смерти, принципы в нас есть лишь аспекты или состояния нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, манас высший и низший являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, жизни или сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Потому для достижения высшей духовности мы должны трансмутировать и сублимировать огни наших энергетических центров до их седьмого состояния. Так, мир высшей духовности, мир огненный, есть мир сублимированных чувств или сознаний. Ни одно человеческое чувство не исчезает, но пребывает в мире огненном, в своем утонченном состоянии, отвечая на высшие притяжения и вибрации. Весь космос построен на семеричном основании, потому каждая энергия, каждое проявление заключает в себе свою семеричную шкалу напряжения и утончения. Не имеет значения окружающее. Внутреннее состояние сознания обуславливает к нему отношение. Разочарование в жизни не от жизни, а от отношения к ней. Можно в изобилии присытиться всем и в скудости быть счастливым. Не во внешнем дело. Даже не утвердив сознательной власти над своим окружением, накладывает на него человек печать своего сознания. Ибо на внешнее реагирует он сам по свойству своей психики. Это очень важно понять и перенести уже сознательно центр суждения, власть, имеющую накладывать на все свои рамки, вовнутрь. Можно даже упражняться на том, чтобы вызывать в сознании реакции, противоположные тому, какие привыкли давать обычные люди. Вот коснулось болезненное, ядовитое дыхание жизни и причинило боль. «Ну что же, и это хорошо», — скажет себе ученик света, «ибо даст одеянию моего духа новый красивый оттенок, порадуюсь и этому». Дело все в том, что реакции внутри можно вызывать сознательно по своей воле и вопреки тому, каковыми они должны быть. Только осознав и утвердив в себе этот центр, независимый от внешнего мира и самостоятельный, можно говорить о какой-то власти над внешними воздействиями. Кругом суетятся, волнуются и беспокоятся люди, и торжествующе звучит суета, подчиняя себе сознание. А он, ее победивший, хранит ничем невозмутимое спокойствие духа, не затрагиваемый кипящим потоком. Осознав в себе эту внутреннюю крепость, можно в твердыню ее удалиться и всегда пребывать в ней. Пусть наша твердыня, говорят великие учителя света, будет символом внутренней цитадели духа. Мы принимаем действительное участие в делах земных, но, будучи в твердыне, не вовлекаемся в поток человеческих страстей и переживаний, ибо изъяли сознание из сферы житейского людского моря астральной материи. Из астральной сферы своего микрокосма надо изъять свое сознание и вибрации и волны в эту материю посылать изнутри и устанавливать ее вибрационное состояние своей собственной волей. Тогда придет понимание мира, который превыше всякого человеческого разумения, и осознание того, что все внутри и внутреннее обуславливает внешнее. Когда идет шквал, надо принять его в искусно поставленные паруса и твердой рукой держать руль, не теряя хода. Без руля корабль будет носиться по воле волн и может легко погибнуть. Только руль воли дает поступательное движение при противном ветре. Противные ветры надо использовать умело, и не нарушится ход. Спокойствие духа можно сохранять и удерживать в самых неблагоприятных и неспокойных условиях. Почему же тогда два человека в совершенно одинаковых условиях чувства могут испытывать совершенно противоположные? Не сознание ли определяет? Но это требуется именно понять всем существом своим и, поняв, сделать соответствующие выводы. Один вечно волнуется, страдает и переживает по пустякам. Другой, живущий рядом, спокоен. Не в пустяках дело, не вовне причина, но в человеке. Причина всего в человеке. В себе человек носит причины, обуславливающие реакцию на внешние воздействия. Все в человеке. И эти причины устанавливать, менять и утверждать может человек сам. Человек сам себе говорит: если я породитель причины реагирующих, то и власть над ними принадлежит мне. И все во мне. И все зависит от меня, властелина, внутри пребывающего. Знаешь ли ты, говорит учитель света, что в срединную точку явлений не может проникнуть сознание без того, чтобы не овладеть и самим явлением? Срединная точка – это стержень явления или центральная точка равновесия, на которой стоят полюса, исходя от нее. Нарушение или разрушение этого центра влечет за собой нарушение или разрушение самого явления. Водяной смерч разбивали из пушки ядром, стараясь попасть им в центр соединения двух столбов воды, нижнего и верхнего. Разрушив центр, уничтожали весь крутящийся столб. Такой же центр равновесия имеется и в циклоне. Там тихо. Циклон свирепствует вне и на периферии достигает особенной ярости. Неподвижна ось вращающегося колеса, но обод касается и должен пройти через каждую неровность пути и коснуться каждого камня. На оси держится колесо на своем центре явления. Нужно перенести свое сознание в центр средоточия микрокосма, в нем основание и сила равновесия. Будучи сам неподвижным, он порождает спирали явлений. и сам является центром спирального движения микрокосма. Из него созерцает сознание явления внешнего мира, не будучи затрагиваемо ими. Между ним, лежащим внутри и происходящим вовне, лежат оболочки или проводники или футляры, предназначенные для проявления на трех планах жизни. На плане физическом действует центр сознания через физическое тело, на тонком – через тонкое, и на плане мысли – через ментальное. Но не самый центр, всегда пребывающий внутри, в точке равновесия противоположностей. Этот центр есть престол воли, от него исходят огненные волевые лучи. Лучи идут вовне, к оболочкам и через оболочки, но не через центр, их излучающий, всегда остающийся нерушимым и неприкосновенным. Сознание не должно покидать центральные рубки управления и не должно уходить вовне и не олицетворять себя с проводниками наружных оболочек. Они, оболочки, всегда живут и вибрируют по сущности своей. Каждой назначено жить в своей сфере, вибрациями этой сферы, воздействуя на нее и подвергаясь, в свою очередь, воздействием данной сферы. Но центр находится вне воздействий. Из боевой рубки корабля идет управление всей огромной тяжелой машиной. Власть над собою может быть достигнута лишь при осознании этого неприкосновенного, сокровенного и нерушимого центра, куда не допускаются посторонние, то есть ничто внешнее. Центр знает все, что происходит вовне, но вибрации внешние не допускаются внутрь. Можно даже наблюдать из этого центра как бы извне, или со стороны, или сверху, или из глубины, затем, как вибрируют оболочки на внешние воздействия, и отделив сознание от их колебаний, лишь рекордировать поток меняющихся явлений, коснувшихся той или иной оболочки или проводника. Словом, встать в стороне от всех своих тел и, отделившись от них, в центре и средоточии равновесия во внутреннем святилище, овладевать и регулировать оттуда колебания каждой. Дана власть, но не оболочкам, но над оболочками, над материей, их образующей, и материей сфер, из которых они образованы. Сперва надо расчленить и осознать, в котором из проводников происходит движение, и или его потушить, или утвердить, как хочет воля. Управлять и овладеть вибрациями проводников можно лишь отделив от них сознание и встав над ними в центре своем. Властвует всегда кто-то или что-то, и над кем-то или чем-то. Значит, прежде всего, надо отделить что-то от чего-то, то есть властелина внутри от того, над чем он властвует, того, кто управляет, от того, чем управляет. Владыку внутри пребывающего в центре мощи огненной надо отделить от явлений и тел трех низших миров. Словом, отделить «я» – центр, от не «я», приходящего вовне. Фильм внешних явлений всех трех планов идет и разворачивается перед рекордирующим центром микрокосма, не сливаясь с рекордером. Меняется все в величественном потоке космической эволюции, и малый бурный поток земной жизни с высоты уже не кажется значительным и самодавлеющим. Беспредельный океан духа монад, устремленных в спиралях бесконечного совершенствования. Малый круг отдельного воплощения начинается на высшем плане зерна духа, и спускаясь через ментальный и астральный план на земной, с земного снова поднимается вверх туда же, откуда начался, но уже к более высшей точке. По окружности движение идет сверху вниз и снизу вверх, имея ее как бы не замкнутой и порождая явление спирали. Движение можно изобразить графически, но не точно. Ибо где же в космосе верх и низ, юг или север? Все относительно и все условно. Все мерки берутся в отношении чего-то, предполагаемого теоретически неподвижным или постоянным, подобно летоисчислениям человеческим или условным делением дня и ночи. День и ночь или год хороши для Земли, но нелепы, как мера в масштабах космических. И так все и во всем. Но человек есть мера вещей, и единою мерою космических измерений он лишь и является. Так космос, его широта, высота и глубина измеряется сознанием. Сознание человека есть мера вещей. Сознание – это линза, через которую можно рассматривать мир, постоянно меняя ее установку. Она подобна глазу, видит и вблизи, и вдали, меняя произвольно фокус сосредоточения. Надо понять это изумительнейшее свойство сознания, подобно глазу, могущее ясно и четко видеть то, что она хочет видеть. Лепесток ли розы в руке, или далекое дерево на горизонте, или звезду, мерцающую в глубинах космического океана. В конечном итоге и здесь, за способностью глаза, лежит сознание. Ибо не глаз видит, но сознание. И глаз лишь аппарат. Уберите сознание, и глаз не увидит, и ухо не услышит. Ибо видит и слышит он, стоящий за. Так снова приходим к познающему центру, к центру сознания или вечному безмолвному свидетелю всех вещей и явлений, стоящему в глубине и неизменному, и поверх всего и за всем, что течет и меняется в бесконечных спиралях космической эволюции. Пространство подчиняется велению Духа, и приносит дальнюю весть. Дух, дух и дух царствует над всем. Духу, духу и духу дается власть. В духе и в духе открыты все возможности. Отнимите дух от сущности своей, и останутся оболочки пустыми. Все в зерне духа. Зерно духа – это дух, плюс все его накопления, ступени соответствующие. Ступень человеческая есть ступень самосознающего духа. И сколько миллионов лет длительной эволюции должна была пройти духа монада, чтобы достичь этой ступени? И если даже на протяжении веков исторической жизни тело человека не изменилось, ни на одну йоту, то можно себе представить, сколько же миллионов лет существует данная человеческая форма самосознающего человека на нашей планете. Длительные сроки эволюции, следовательно, тем более значительно достигнутая человеком. Дико, бессмысленно и нелепо рассматривать человека в отрезке короткой, отдельной земной жизни. Эта нелепость порождает другие, и бьется человечество в тисках самоограничения добровольного. Кто научил этой нелепости, когда все учителя мудрости твердили о бессмертии духа и жизни бесконечной? Цепями дьявола назовем узы, измышленные, заковавшие людей в темницы самовержения. И нет у людей иного выхода, кроме выхода в сферу бесконечности духа. Но надо признать дух. Одна нелепость порождает другую. Одна причина – тысячи. И мохнатый клубок невежества планетарного, как спрут, обволакивает и держит сознание людей в своих цепких щупальцах. Владыка света говорит: «Цепи, сковавшие дух, разобью. Темницы сознания разрушу. Свободу несу человечеству. О свободе своей, единственно ему доступной, о свободе духа, позабывшему. Слепым и глухим скажу: видьте и уши откройте. И если не знаете, будете знать». Так знание новое, не человеческое, старое, как мир, единое и вечное, но неповторяемое в новой спирали эволюции, дается человечеству, обнищавшему духом. Пределы этого знания – беспредельность, область познавания – космос, а Земля и человек – его неотъемлемая часть, неотделимая от целого. Будут возвращены людям огненные центры познавания путем раскрытия их. И те, кто идет впереди, жизнью своей, примером своим, телом своим, носителем центров раскрытых, дадут миру явление открытых сокровищ в микрокосме человеческом, на Земле утвержденных. Ни в теории, ни на книжных страницах, но в жизни земной дадут они, познавшие, свидетельство о владении огненным наследством, эволюцией человечеству предназначенным. Пока новое небо и новая земля не утвердятся в сознании человека, не увидят их люди, ибо сознание творит и небо, и землю. В сознании ключ от всего, ибо решение всего в духе. Так утверждается новая ступень победившего духа на развалинах старых предрассудков суеверия и невежества. Свободу свою от всех пут завоевавшего. Потому зовем разбить свои цепи. Невежество или незнание им имя. И вы, отрицающие, отрицайте самость свою, пребывая в своих подземельях духа. Не мешайте, говорю им, пришедшим за светом, получить свет полную меру. Отрицание света сделало вас зловонными. Померк свет ваш, и согнулись вы до земли под тяжестью измышленных вами нелепостей, прикрываемых священным именем науки. Свободна истинная наука от измышлений ваших, свободна, огненна и устремлена в будущее, не связанная ничем, ограничивающим ее смелый полет. Перед новой наукой, нового мира открывается поле неограниченных возможностей, и коллектив – это огромное организованное целое. Оно несет в новую науку множество ценнейших наблюдений, немыслимых и невозможных, и недоступных в условиях старого мира. Волны космических воздействий, явления солнечных протуберанцев, центры магнитных течений, сочетания звездных конфигураций будут рассматриваться и изучаться с помощью огромного коллектива и свидетельством показаний явных. Опыты массового психического воздействия на многие явления жизни станут возможны. Сосредоточенная и сгущенная энергия масс человечества будет ринута на утверждение феноменальной стороны огненной или психической энергии духа. Новая страница неслыханных возможностей откроется знанию, не заоблачному и туманному, но явному, жизненному и применимому в условиях земных. Новая наука и новое знание во всеоружии новых способностей человека даст, наконец, человечеству то, что тщетно пытались дать религии. Эти религии в целом не преуспели, ибо конечная цель всякой истинной религии, философии, науки и самой жизни – это дать человеку знания.